Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Послание Ефесянам на тему об исполнении Духом. Как вы слышали, братья и сестры, о том, что мы должны быть готовы всякому требующему нас отчета в нашем уповании дать отчет с кротостью и благоговением. Всякому требующему от нас. Ну, вы знаете, как бывает в реальной жизни. Когда кто-то спрашивает, и то. А когда уже требуют, не всегда получается с кротостью и благоговением, правда? Но здесь это очень важная тема. Обратите внимание, говорит, Господа Бога святите в сердцах ваших. У нас есть иногда свое мнение, и мы стоим за это мнение. Мы даже раздражаемся, и даже с раздражением можем выяснить это, выразить это мнение, если нас не слушают или не обращают внимания. Но здесь очень хорошо Петр обращает наше внимание на полную такую как бы мысль, что для того, чтобы с кротостью и благоговением, нужно Бога светить в сердце. И откуда кротость и благоговение, если у нас есть это сознание, что мы в присутствии Бога будем рассказывать, что Он говорит, то нам будет страшно. Понимаете, иногда, мне кажется, мы настолько быстро включаемся в дискуссию, потому что мы знаем, что на самом деле там написано, но когда мы начинаем думать о Боге, кто Он, что мы говорим о Его Слове, а Он присутствует и слышит, что мы говорим, что Он сказал. Вот это чувство осознания присутствия Божьего, оно и вызывает страх. Когда у нас нет этого чувства, мы очень быстро включаемся в дискуссию. А когда мы понимаем, что мы Божье Слово объясняем в присутствии Бога, тогда мы кротко и с благоговением, Господи, прости, если я неправильно понимаю. Вот это вот чувство благоговения очень, очень важно, чувствовать кротость и благоговение. Сказали, и мы не спорим. Господь разберется, Господь убедит. Наша задача быть готовым. Это очень хорошо, мне нравится, это очень тема. Сегодня мы будем говорить об исполнении Духом. Итак, мы дошли до этого места. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Это 5 глава Ефесянам. Собственно, мы уже в прошлый раз говорили о том, что это как бы Павел здесь суммирует. Все то, что он раньше говорил, по сути, если выйти на практический уровень, если мы будем исполняться Духом, так вот это все и будет нами постигнуто, это будет реализовано в нашей жизни. Мы также говорили о том, что в данном случае Павел выводит эту тему, он выводит из ранга особой тайны, который мы не знаем, что это такое и как оно происходит, выводит на уровень нашего понимания, чтобы нам было понятно, что нужно делать. Первое, он говорит, вином не упивайтесь для того, чтобы приблизиться к Богу, духом исполняйтесь. Одно противопоставляется другому. Братья и сестры, и не надо думать про себя, что возможно то и другое. В этом тексте оно противопоставляется. А вы уж пусть Господь поможет вам принять правильное, мудрое решение. Павел говорит, лучше не пить вина. Наша проблема как раз в том, что иногда мы забиваем то, что нужно помнить, и помним то, что не нужно помнить. Активная память вытесняет пассивное. Если мы намеренно будем смотреть на обетование Божье, будем обращать внимание на то, что мы прежде всего должны помнить, в этой активной памяти не так уж много места. Поэтому вещи, которые нас отравляют, раздражают, лишают нас мира, они уйдут на задний план. На их место станут истинные, духовные. Дух Святой должен напомнить нашу память, наши чувства. У нас должны быть чувствования, которые во Христе Иисусе. И наша воля должна быть созвучна с тем, что хочет Дух Святой. Итак, поступайте. Поступайте достойно званием, которым вы призваны. Итак, поступайте. Не поступайте по суетности ума. Помните, мы подробно говорили, большая часть проблем из-за того, что мы поступаем по суетности ума. Дух Святой формирует из нас храм. Мы должны помнить эту часть. Хотя нам, может быть, до конца непонятно, как это строительство происходит, но чтобы не унывать, мы должны помнить, что строительство с нами не закончилось. Дух Святой формирует нас, превращает нас в храм, жилище для самого себя. Мы должны помнить эти вещи, чтобы не упасть в отчаяние, что как будто Богу ли жить во мне. Бог, который создал нас из праха земного, это же самый Дух, который пробудил нас из ничего, это же самый Дух превращает нас в храм Божий. Наша задача – повиноваться вдохновению Духа, голосу Его. Теперь давайте мы чуть-чуть пойдем дальше. Смотрите, назидая самих себя псалмами, словословиями духовными, воспевая в сердцах ваших Господом, благодаря всегда и за все, у нас вот это всегда и за все не очень, иногда получается благодарить. Но человек, который помнит, познал истину Евангелия, который помнит определенные истины, ему легко будет всегда и за все благодарить Бога и Отца. Очень важно Бога и Отца, потому что если мы одно или другое помним, у нас будут проблемы. Если мы будем помнить только Отца, мы можем прийти к такому, знаете, понебратскому отношению. Но надо быть и Бога, и Отца во имя Иисуса Христа, что придает нам уверенность, что Господь нас слышит, что Господь нас любит, если за нас заплатил такую большую цену. И дальше. Исполняйтесь Духом, повинуясь друг другу. Еще раз. Я понимаю, особенно нашим мужчинам это не нравится. Но просто обратите внимание, друг другу повинуясь, есть определенный уровень наших отношений, где мы все в чем-то повинуемся друг другу. Дети родителям, родители детям, жена мужу, муж жене, члены церкви пастору, пастор подчиняется членам церкви. Это завязано общее в страхе Господнем. В теле мы повинуемся в определенные обстоятельства, отношения, где это все время происходит. И мы в страхе Господнем, поскольку мы тело одно. Женам особенно подчеркнуто, что они должны повиноваться своим мужьям. И дальше смотрите, как идет. Дети, повинуйтесь родителям. Родители, не раздражайте детей. Рабы, повинуйтесь господам. Господа, будьте добры к рабам вашим. Это все не само по себе, но это все в контексте исполнения Духом Святым. Если мы хотим исполняться Духом, так мы должны действовать согласно вот этого рецепта, который Павел нам предлагает. Поэтому обратите внимание, что если кто-то, ну мы дальше будем, если кто имеет бизнес, у вас есть работники, это то место, где вы можете исполняться Духом или оскорблять Духа, в зависимости от того, как вы относитесь к своим работникам. И наоборот, у вас есть начальник, и у вас есть босс, на котором вы работаете. Вы можете своим отношением к своему боссу или оскорблять Духа, угашать его, или исполняться Духом. Это все в контексте исполнения Духом. Не забудьте это. Теперь я хочу обратить внимание, что здесь сказано. Смотри, исполняйтесь Духом, назидая, воспевая, благодаря, повинуясь друг другу. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Посмотрите, текст этот говорит конкретно, обращается к женам. И мы, конечно, обычно этот текст больше помним, чем предыдущий. Отчасти объяснение этому есть то, что во времена Павла мужчины ушли или стали уходить от своей обязанности быть духовным лидером. Языческий мир разлагался. Мужья уходили, и многие ненормальные отношения, ненормальная такая безобразная жизнь, которую мужчины вели, она стала нормой. Храмы, в которые они хотели, и поэтому определенные нечестные, недостойные отношения, даже блудные отношения освящались храмовым благословением, что человек, это не просто блуд, но он шел просто, чтобы получить благословение для семьи. Было очень много чего выдумано, и это стало нормой. Мы еще в Коринфянам говорили о том, что жены стали открывать свои женские культы, появились храмы сугубо женские, и стала развиваться культура, в которой женщины считали, что они имеют более тонкую натуру, и они Бога понимают лучше. И поэтому-то они и должны вершить дома делами. Павел предлагает другую концепцию. Он возвращает мужей на то место, где им должно быть. Бог им, как в Адаме, он дал, вручил слово Адаму, он ответственным, и также эта роль остается за мужем, он должен быть главой, духовным лидером. И жене он ставит положение, чувствуешь, не чувствуешь, твоя роль сейчас в этом моменте подчиниться своему мужу, повиноваться мужу, как Господу во всем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. И здесь у нас возникает вопрос. Есть много разных разговоров, я помню еще А, я даже помню один брак, еще где-то я, когда был на Северном флоте, служил, там был один брак, и там, когда на сочетании спросили, будешь ли повиноваться, она говорит, буду, если он исполнит свое. Все начинается не с «если». Все начинается, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Здесь вопрос очень простой. Мы иногда начинаем так философствовать. Ну, если он умный, если он это делает, если он так себя ведет, ну, если он не умеет вести дело, если он вот такой. И есть много разных примеров. И нам кажется, нет выхода из этого. И поэтому всегда можно поставить такую мерку, что муж не дотягивает до этой мерки. И жена будет иметь оправдание не повиноваться ему. Но вопрос здесь в другом. Если жена хочет исполняться духом, она вникнет в это повеление и будет повиноваться мужу как Господу. Если ей все равно, каким она духом исполняется, то она не будет ему повиноваться, она найдет тысячу причин, как бы ему не повиноваться. И поэтому мы иногда видим жену на людях, а очень, казалось бы, такая спокойная, а как мы увидим в другой ситуации, смотрим, что знак власти не на том месте. Я говорю иногда, что знак власти иногда надо, если бы моя была воля, а этим женщинам надо народ одевать знак власти, а не на голову. Вы видите, что жена исполнена другим духом. Есть такие примеры, я не говорю, что среди нас такие есть. Но я просто бывает такое, что когда жена не повинуется Господу, не думает, чтобы исполняться Духом Божьим, место не остается пустым. Если она кричит на детей, на мужа, если она ведет себя определенным образом, она постепенно угашает и оскорбляет Духа Святого, и она исполняется другим духом. И этот дух, как только она открывает рот, видно, что это за дух. То есть это очень простое. Если жена хочет исполняться духом, она будет повиноваться мужу, как Господу. Ну вы скажете, ну муж-то мой не Господь. Если бы он был Господь, я бы ему повиновалась, но он же не Господь. И опять есть тысячи извинений, почему именно этому конкретному мужу не надо повиноваться, как Господу. Вопрос не в том, что муж является Господом. Обратите внимание, как Господу. Жена, исполненная Духом, это та жена, которая уже прошла. Это имеется в виду нормальная христианская семья. Это та, которая поняла от начала послания. Она уже слышала слово истины, благословение свое спасение. Она уже услышала, что Бог прежде создания мира предопределил ее для особых отношений с Богом, для любви, чтобы любить Бога, быть особенной. Что она является дочерью Бога. Временно она помещена в эту семью. Она приняла верой, она запечатлена духом, она Богу принадлежит. Она помнит, что в ней работает тот же самый Дух Святой, который воскресил Иисуса Христа. Этот же самый Дух работает в ней. Она помнит, кем она была, кто она есть и кем она будет. Она помнит, что Дух Святой работает и превращает ее в храм Божий. Она все это помнит. И она поступает согласно званию, которое она призвана. Она не поступает по суетности ума своего. Она старается подражать Богу, как дочь Божья, в любви, в том, как она любит. Она все это знает. И с этой точки зрения она смотрит на своего мужа. И как только она смотрит на своего мужа, с этой точки зрения она уже исполняется духом. Потому что она не смотрит на своего мужа, который Иван там Петрович или какой Петр Иванович. Она видит в нем будущее. Она видит, что муж, как и она, Бог приготовил для них славу. До времени они вместе в одной семье, но Бог приготовил славу для ее мужа. Муж, которого она в свое время полюбила, сейчас он меняется, он стареет, он другой. Она обнаруживается, что у него много есть недостатков. Но она знает, что Господь заплатил за его грех. И Дух Святой работает, чтобы превратить ее мужа в храм Божий. И в одно мгновение это тленное будет поглощено победой нетлением. И мы преобразимся, она и ее муж преобразится в нетленное тело. И будет восхищена на небесах, на облаках, навстречу Господом. Она увидит мужа своего в славе. И она увидит себя в славе. Это та жена, которая помнит, что страдания, связанные с ее повиновением, ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нем и ее муже. Это жена, которая так смотрит на своего мужа. И она это делает, заслуживает муж или не заслуживает. Она это делает для Господа. Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Она это делает не мужу. Она это делает Господу. Он не заслуживает, может быть. Но она это делает для Господа. А если он не заслуживает, в этом и есть практическое освоение Евангелия. Потому что никто из нас не заслуживает. Испорченность грехом мы познаем в семейных отношениях. Пока мы встречаемся, все очень розовое. Но когда мы входим в семье, мы о друг друге знаем все.
Жена знает все о муже, и хорошее, и плохое. И муж знает о жене. В этих обстоятельствах любить очень сложно и повиноваться. Но как раз это и есть практическое Евангелие, когда мы понимаем, ну, Бог-то меня знает лучше, чем я себя знаю. Он-то меня терпит, за меня-то Он заплатил. Дай-ка я попробую. Попробую делать то, что Господь делает со мной. Вот как раз повиновение, она делает это для мужа, она видит в нем образ. Бог поставил ей в эти отношения. И говорит, ты не на мужа смотри, ты на Господа смотри. Делай это, как для Господа. Представьте себе такую жену. Представьте, что вы на ее месте, и что вы так помните, так понимаете, так смотрите на своего мужа. Будете ли вы исполняться духом? Будет ли такая жена исполняться духом? Будет. Но если она об этом не будет думать, если она Господа не будет видеть, она будет видеть этого немощного, несчастного, несовершенного мужа, она никогда ему повиноваться не будет. Она найдет множество причин, чтобы ему не повиноваться. И постепенно она будет исполняться другим духом. И ей будет плохо, и мужу будет плохо, и детям будет плохо. Даже в том случае, когда муж совершенно не заслуживает должного отношения, Писание говорит, апостол Петр говорит, те, из которых имеете неверующих мужей, чтобы без слова были приобретаемы. Обычно женщины стараются мужей своих словом обратить. Нотации ему читать каждый день, объяснять, толковать. Петр говорит, без слов работает лучше. И говорит, то, что угодно Богу, она должна развивать характер, который угоден Богу. Как без слов? Женщина, которая оказывается в положении, когда ее муж не заслуживает это, она украшает свое внутреннее состояние, чтобы она была угодна Богу. И когда она делает вещи угодные Богу, Бог меняет ее мужа. Обычно в конфликте семейном, когда оба неправы, невозможно помочь. Я всегда говорю, что если в семье хоть одна сторона поступает правильно перед Богом, Господь меняет другую сторону. Но если обе стороны поступают неправильно, никакой душепопечитель, никакой пастор, никакой семинар не поможет. Нужно, чтобы хотя одна бы сторона решилась исполняться духом. Но если две стороны работают на одну цель, это рай на земле. Это работает. Смотрите, как дальше говорит. Потому что муж есть глава жены. Как и Христос, глава церкви. И он же есть спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Жена видит своего мужа как символ Христа. Абстрактно повиноваться Христу очень легко, когда нет конкретных требований. Но когда представителем Христа в семье является муж, и ему надо повиноваться, это уже конкретно. Вот это как раз и есть сложность. Это и есть испытание нашего христианства. Когда жена не по заслугам мужа, но из своего видения, которое Дух Святой открывает ей, она видит в своем муже символ самого Господа Иисуса Христа. И когда она это видит и действует на основании своего видения, ее разум, ее память, ее воля, ее чувства, ее дух, все исполняется Духом Божиим. Эта жена приветливая, мягкая, добрая, у нее всегда хватает терпения, у них всегда хватает на нужное слово, и это жена, которая устрояет свой дом. И муж с удовольствием спешит в этот дом, и люди и дети с радостью идут в этот дом, и когда гости придут, мужу приятно, детям приятно. Эта жена является очагом рая на земле, когда жена исполняется духом. И что им нужно делать? Вот это видение, разум, память, чувство, воля, дух. Исполняйтесь духом как это? Назидая, воспевая, благодаря, повинуясь конкретно своему мужу. Всегда как Господу. Братья и сестры, я хочу уточнить одну вещь, чтобы вы не смущались. Когда я эти вещи говорю, я не говорю не потому, что у меня дома матриархат. Я когда эти вещи говорю, жена мне скажет, что ты там говорил в церкви? У меня такая же проблема с повиновением, как у всех и вас. Но я просто знаю, что Слово говорит, что на каком-то уровне мы повинуемся, в том числе Христос повинуется церкви. Служа церкви как слуга, это и есть служить нуждам церкви. Я среди вас как служащий. И это и есть, мы повиновение переводим в какие-то заповеди. Вот есть служение Иисуса Христа, Он служит нуждам. На этом уровне он повинуется ее нуждам, ее потребностям. Он ставит в сторону свою славу, свое достоинство, и он служит ей. Но положение Христа и мужа чуть дальше будет. В данном случае мы говорим о том, что чтобы жене действовать таким образом, она должна думать об исполнении духом. И я вижу в этом очень важную проблему. Мы не думаем о семье, как о месте, которым мы должны исполняться духом. Когда я излагаю вам эту мысль, смотрите, в любом деле есть определенные законы, какие-то правила. Вот вы проводите трубы, крутите. Там есть сколько крутить. Не обращал к сантехнике, сколько надо крутить, это, закручивать гайку. За полоборота до того, как лопнет, мне сказали так. И есть определенные правила, под каким углом должны быть трубы идти, как они идут, какого размера, при каком давлении. У музыки есть свои законы. В Священном Писании, в науке, которая называется экзегетика, есть свои правила, которым толкуется текст. Эти правила выработаны церковью. Они переданы, прошли через боли и многие страдания, когда толковали неправильно и заходили в тупик. То, что я вам предлагаю, я исхожу из того, из принятых принципов и правил, принятых в этой науке, которая занимается толкованием текста. Мое сердце совершенно спокойно, когда я говорю, исполняйтесь духом, назидая, повинуясь, благодаря, повинуясь, и дальше. Дальше идет разветвление, и это очень важно не оторвать. Потому что если мы оторвем исполнение от повиновения жены мужу, потеряется вот духовный элемент. Потому что тогда останется вот она жена, вот она Маня, вот он Иван. Они просто себе два человека. Духовная часть теряется. Исполнение духом предполагает одухотворение отношений. Когда она видит, она смотрит намного выше того, что она видит. Она верой простирается в то, что Бог ей открыл. Она входит в сферу, где оперирует Дух Святой. И это очень важно. Если это отсечь и перевести просто как отношение нескольких людей, не имеющих отношения ничего духовному, тогда мы перестаем быть христианской семьей. Исполнение духом для жены имеет очень важное значение. Кроме того, для нее очень сильная мотивация. Каким образом она может терпеть этого мужа? Ради чего? Ради Господа. Она это делает как для Господа. И она сможет это делать, когда она будет смотреть на мужа глазами Духа Святого. Через откровение Священного Писания. Сейчас мы говорим о нормальной семье, когда у этой жены нет никаких причин не повиноваться своему мужу, потому что то, что дальше сказано, оно еще больше приподнимает необходимость вот такого подхода. Мы не берем крайнюю ситуацию, когда муж совершенно не на том месте находится, которым должно быть. И то и в тех обстоятельствах жена может получить от Бога мудрость, как я поэтому вспомнил 1 Петра, говорит, те, из которых имеете мужей неверующих, там написано, как обращать мужей неверующих. Из этого текста мы помним не внешним плетением волос, мы помним только это. Но там не о плетении волос речь идет, о том, каким образом верующий жене обратить неверующего мужа. А предыдущая глава говорит, так и жены, как так и, как Христос. Подражая Христу, служите своим мужьям, делайте угодное Богу, и Бог обратит ваших мужей. То есть вот это в таком контексте. Дальше. Дело в том, что, смотрите, мужья, любите своих жен, вы скажете это о семье. Дальше тема повиновения продолжится. И мы увидим, что это продолжается одна и та же тема повиновения, которая является в контексте исполнения духом. Так вот здесь мужья, для того, чтобы они исполнялись духом, им нужно любить свою жену, своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Мужьям написано не повиноваться женам. То есть хоть в реальной жизни происходят страхи Господни, но их основная задача не повиноваться, а быть духовными лидерами. И любить своих жен, как Христос любил. У каждого мужчины есть свое представление, как ему должно любить. Некоторые говорят, ты жена, и я, что я скажу, ты должна делать. Здесь очень четко говорит текст Священного Писания. Как надо любить своих жен? Как Христос любил. Образ Христа – это тот пример, как мы должны любить. И как, откуда мы берем примеры Христа? Вот как он относился, его ученики – люди, окружающие его, это все те, которые составляют его невеста, его отношение к людям, к своим ученикам, и являет пример, как нужно любить своих жен. И муж, который хочет исполняться духом, он обратит внимание на пример Христа, как он любил. Но если он будет любить по-своему, не по примеру Христа, он добьется своего, жена может покориться, и так оно будет, и семья будет продолжаться, но он не будет исполняться духом. Дух будет угашаться, если он не будет любить свою жену, как Христос любил церковь. Дальше. Чтобы освятить его, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Писание говорит, что он не просто любил ее, он за нее себя отдал, он предал. Люди обычно кого-то предают. В данном случае говорится, что Христос себя предал. Он отказался от своих преимуществ. Он от своей славы отказался, от своих особых прав. Он себя предал. Ради вот муж, который любит жену таким образом, он исполняется духом. Чтобы освятить ее, очистил баню водную посредством слова. Я хочу обратить внимание, что слово имеет большое значение в жизни семьи. И как раз словом муж может жену огорчить, убить, расстроить, может уничтожить ее. Или своим словом он может поднять ее, ободрить ее, вдохновить ее, очистить ее. У мужа должно быть такое слово, которое поднимает жену, которое вдохновляет жену, который от этих слов у жены крылья вырастает, когда она слышит эти слова. Я это говорю, потому что, знаю, моя жена мне эти слова вспомнит дома. Но я это говорю, потому что текст меня заставляет это сказать вслух. Я говорю вам и себе, что как Христос, чтобы освятить ее, очистил баню водную посредством слова. Мы не можем таким словом, как Христос. Но то слово, которое мы употребляем, если хотим исполняться духом, это слово должно освящать и поднимать наших жен. Оно не должно их угнетать. Оно должно их окрылять. И если мы хотим исполняться духом, обратите внимание, мужья, что это нужно делать. Не хотите исполняться, не делайте этого. Тогда жизнь ваша будет серая. И тогда у вас лицо будет все время угрюмое. И тогда все время будете сердитые. И не будет от вас радости ни в семье, ни на работе, ни в церкви. Смотрите дальше. Чтобы освятить ее, очистить баню водную, чтобы представить ее себе, славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, надо бы она была свята и непорочна. Обратите внимание, какая задача лежит на муже. Христос, когда невеста, которую ему отец дал, он когда посмотрел на нее, так простым языком, он понял, что такую невесту нельзя к отцу вести. Ничто нечистое, преданное мерзости не войдет в небо. Он помнит, что ему попала не очень хорошей репутации невеста. Но это та невеста, которую он полюбил. И он отдал себя за нее, своим словом освятил, с тем, чтобы очистить ее порок, взять на нее свою вину, закрыть ее собою, очистить ее с тем, чтобы когда он приведет ее к отцу, она будет достойной невестой, и отец будет радоваться, что у него такая прекрасная невеста. Говорит, мужья, любите своих жен, как Христос вас любил. Каким образом? Он предал себя за нее, очистил ее, чтобы освятить ее, чтобы ее пороки собой закрыть. Когда муж говорит, она же сказала вот это, она сделала вот это, она вот делает это, посмотри на нее. И начинается разговор. Задача мужа. Обратите внимание, чтобы она была без пятна. У жены есть пятно? Это пятно надо осветить и очистить. У нее есть порок? У него есть что-либо, что оно порочит ее? Задача мужа закрыть собою, покрыть своей любовью, поднять ее, очистить. И действовать таким образом, чтобы жену исправить, взять вину. Муж, который все время видит жену неправой, все время показывает на это пальцем, не выполняет свою функцию. Он не любит жену, как Христос возлюбил церковь. Любите своих жен, как Христос возлюбил. И здесь намного сложнее, чем просто повиноваться. Просто повиноваться проще. То, что мужчинам заповедано, это куда сложнее, потому что это комплекс всего. Любовь – это совокупность совершенства. Туда входят элементы всего. Я не буду слово «повиновение» употреблять, поскольку оно немножко воспринимается, так сказать, неоднозначно. Но я хочу сказать, что любовь – это комплекс всего. Оно включает в себя все. И то, что требуется от мужа, это большая задача, большая ответственность. И мужья, которые хотят исполняться духом, которые хотят быть наполнены духом, быть полезным в семье, в церкви, на работе, они должны любить своих жен, как Христос возлюбил. Они своим словом не удручают, не разрушают. Они поднимают, освящают. Они собою закрывают. Они на себя берут пороки жены. Они собою освящают. Они ведут себя таким образом, что если у жены есть какой-то пятно и какой-то порок, постепенно это исчезает. Мужья, которые рассказывают плохое за своих жен, не поступают правильно. То же самое, как делают и жены. У мужа задача закрыть собой. Вы видите это в тексте, братья и сестры? Я понимаю, что это трудно, и мне трудно. Но Писание так для нас написало. Хотим исполняться духом, должны следовать этому примеру. Не хотим исполняться духом, не будем этого делать. Но мы постепенно будем исполняться другим духом. Мы будем огорчать Духа Святого, огорчать Духа Святого, и наше сердце будет печальным, угрюмым, сердитым, и все время будут... Есть семьи некоторые, когда приходит муж, жена прячется, дети прячутся, соседи прячутся. Есть и такие верующие мужья. Не должно быть у нас такого. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Муж, который не понимает, что его жена – это есть часть его, теперь нет двоих. Теперь это одно. Нет мужа и жены. Нет моей жены. Это я. И то, что неправильно делает жена, и то, что правильно делает жена, это я сам. Это одно целое. Он смотрит с точки зрения Писания, как открыл Священное Писание Дух Святой, как открыл значение семьи. Он смотрит на свою жену как продолжение себя. И он не рассматривает ее вину. Это он такой. Теперь мы одно. И он своим словом, своим действием не разделяет. То, что Бог освятил и соединил, да, не разделяет человек. Мы разделяем словом, поведением, действием, многими вещами. Мы должны любить, как самих себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает грядью, как Господь церковь. Опять, как Господь церковь, приходит элемент духовности в наши отношения. Как Христос церковь, так и я свою жену. Она продолжение меня. Христос и церковь одна. Он соединился с ней, и он стал ответственный за ее грех. Я соединился с этой женой. Ее вина, ее грех, ее пятна, ее пороки – это моя проблема теперь. Это я должен это исправить. Это я должен представить перед Господом. Это я у Бога должен получить мудрость, как это исправить. Это я должен с собой закрыть. Муж, который хочет исполняться духом, обратит на это внимание. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Муж, который хочет исполняться духом, посмотрит на жену, что она не просто сама по себе. Что он просто вошел с ней в определенные отношения. Но знаешь, что это член церкви. Тело Христа. И если он хочет имитировать Христа, пусть и не во всем мире, легко, значит, подражать Христу по отношению к миру. Ничего конкретно к нам не предъявляется. Но Бог дает нам жену. Это один человек, которого мы любили, которому мы узнаем определенные недостатки, который постепенно стареет, и он уже не такой красивый, как раньше был. Что-то нас раньше держало. Но это то, за что Христос себя отдал. Но он отдал себя за целый мир. А нам дан один человек. Небольшая задача. Подражая Христу, я буду жертвовать для этой жены, я буду закрывать ее собой, я буду подражать Христу, потому что она часть тела его. И Бог мне дал задачу, что Евангелие на практике пережить в отношении с одной этой женщиной, моей женой. Если муж хочет исполняться духом, он будет следовать этому образу. Но если он любит по-своему и получится. Не будет исполнения духом. Дальше, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей. Муж должен думать, что его жена не просто его жена, она часть тела Христа. И Христос вменил обязанность этому мужу заботиться особенным образом за эту часть тела Христа. Это духовный элемент отношений супружеских. Дальше, посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Обратите внимание, здесь говорит текст. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Трудность подражать Христу заключается как раз в том, что мы не думаем о тайне. Мы смотрим, мы имеем эту конкретную женщину, мою жену. У нее есть имя, у нее есть прошлое. Мы знаем за нее истории, хорошие и плохие. Мы знаем ее родственников, мы знаем многое о ней. Но мы забываем о тайне. Говорит, тайна сия велика. Бог сказал, то, что Бог соединил уже не двое, но одно. Тайна сия велика. Мои отношения с женой, они символизируют отношения Христа с церковью. Я в самой гуще, в самой сердцевине духовного созидания. Бог мне дал, Христос мне не дал весь мир. Он мне дал одну жену. И говорит, вот покажи, ты хочешь меня, любишь? Можешь ли ты для меня подражать мне в пределах одной этой женщины, этой жены твоей? Послужи ей, закрой ее собой, словом ее подними, чтобы она была без пятна и порока. Она не права, а ты закрыл ее собой. У меня тоже была не права. Если посмотреть, что Христу попало, он говорит, у нас не такая жена, я же не знал, что она такая. Но Христос знал, у него было намного хуже. Чем нам попало? Церковь. В отношении с женой мы должны помнить о тайне. Тайне Христа. О том, что наши отношения с женой олицетворяют эти духовные отношения. И вот это моя жена. Придет время, и она изменится. Просияет в славе. Она будет в славе, в величайшем царском достоинстве. И я буду с ним, и я в это верю. Она часть тела Христа, и я подражаю Христу, и я приношу это ради Господа Иисуса Христа. Я имитирую Его, я люблю, как Он любил. Ему было намного труднее. И представьте себе, что такому мужу будет легко повиноваться. И заканчивается этот текст. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. У нас нет возможности поговорить о «да боится». Имейте в виду, что вот это «да боится» не имеется в виду, да, ну зачем мужа бояться? Не имеется в виду просто уважать? Нет. Текст имеет в виду как раз именно то, что здесь написано. Я проверил это слово. Это то слово, когда ученики убоялись, когда увидели Господа, который идет по волнам. Это когда женщины убоялись, когда ангелы появились. Когда они убоялись страхом великим. Это все страх и трепет. Жена да боится своего мужа. Откуда это идет страх? Когда доходит это осознание, что мы делаем и в чем мы участвуем, насколько возвышено значение наших отношений в глазах Божьих. Когда жена начинает осознавать, что ее муж на самом деле представляет Христа в его семье, и когда она понимает, что она, относясь к своему мужу, нарушает определенные отношения с Господом, когда чем глубже она осознает, тем больше страх ее охватывает. И чем больше мужа охватывает страх, когда он до конца понимает, насколько важны наши отношения друг с другом, насколько они важны в глазах Божьих, какое важное продолжение они будут иметь в вечности. Обе стороны, осознавая это, мы придем в трепет. Но жене особенным образом это написано. И это произойдет, когда мы будем углубляться в эту истину, желая исполняться Духом. И вот это трепетное благоговение, такой страх перед своим мужем, как представителем Бога в моей семье. Павел имеет в виду вот такую возвышенную, одухотворенную картину семьи. Помните, когда он сказал, с реки возьмите камень, когда переходили? И когда дети ваши спросят, что это за камень? Расскажите им историю, как вода расходилась. Если бы мы вот эту, многие традиции, помним, не помним, но вот эту традицию, когда жена повинуется своему мужу, как Господу, а дети смотрят, говорят, мама, он же не заслуживает. Говорит, я это делаю для Господа. И когда муж любит свою жену, мать своих детей, как Христос возлюбил церковь, и когда она видит, что муж закрывает собой их маму, и когда они смотрят на этот образ, и говорят, папа и мама, почему вы это делаете? Потому что мы любим Господа, потому что мы идем в вечность, когда они верят, им не надо много говорить, этот образ останется в их сознании, это будет самое сильное свидетельство для них.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!